Генеровский понимал, что революция вспыхнет не в Ваганьковском переулке, где помещалась русская мысль, и не в Чернышевском, где находились русские ведомости. Это сделают, говорил он, стихийные силы революции. И он ждал, что большой пожар займется на необъятных просторах России. На студенческие волнения в 1899 году Гелеровский отозвался нелегальным стихотворением, которое ходило тогда в Москве по рукам. Оно заканчивалось строками: «Всех разогнали, а всех ли вы выбили, сделавши подлость и срам? Это свершили вы к вашей погибели, память позорная вам». Впоследствии оно попало в руки жандармерии. В мартовской книжке «Нового мира» за 1926 год был напечатан протокол допроса Горького после ареста его в 1901 году. Там сказано, еще в 1899 году к Максиму Горькому, по его словам, приезжал литератор Гелеровский и в разговоре о студенческих беспорядках сказал, что в Москве имеет большой успех среди публики стихотворение «Сейте». По просьбе Горького Гелеровский будто бы воспроизвел эти стихи на лоскуте бумаги. Стихи отобраны при обыске у Горького в 1901 году. Под стихами значится неразборчивая подпись «И Геля». Здесь речь идет о стихотворении Гелеровского, которое начиналось строкой из Некрасова «Сейте разумное». Наездами из Петербурга бывал в Столешниках Куприн. Еще будучи юнкером, Куприн приходил к Владимиру Алексеевичу и показывал ему свои литературные опыты. Как-то он приехал в Москву немного не в духе, и когда за столом зашел разговор о литературе, он сказал, обращаясь к Гелеровскому: «Ничего ты не сделал хорошего, что советовал мне заняться литературой. Что такое литература? Это ремесло, которое дает нам возможность зарабатывать на табак». В другой приезд, в 1910 году, разговор шел о петербургских писателях. Куприн с каким-то особенным восхищением говорил о Леониде Андрееве. «Какие мозги у этого человека!» — восклицал он. «Какие мозги!» — Гелеровский заметил. «Гёте писал 25 лет Фауста, а Леонид Андреев пытается каждый год давать по Фаусту, да не выходит. Горький — вот изумительный талантище!» «Ты недооцениваешь, недооцениваешь!» — возражал Куприн. Кто-то из молодежи сказал: «Александр Иванович, мы любим вас больше, чем Андреева. Вы реалист, продолжатель лучших традиций русской литературы, традиций Гоголя, Толстого, Тургенева». «Я, — ответил Александр Иванович, — ничего не могу написать хорошего, если в моем произведении не будет куска моего собственного мяса. А Леонид Николаевич Андреев тот может. Он писатель с огромной фантазией. Писатель должен обладать богатым воображением». Нередко можно было встретить в Столешниках Дурова, замечательного мастера циркового искусства. В своей книге «На арене старого цирка» Альперов говорит: «На цирковой арене второго такого самородка не было. Дуров был новатором. Он интереснейшее явление эпохи расцвета русского цирка. Второго Дурова, повторяю, нет, и вряд ли появление его возможно». Альперов «На арене старого цирка», страницы 285 и 287, примечание редакции. В одной из посещений Столешников Анатолий Леонидович рассказал нам, как он выдрессировал гуся, который кланялся московскому генерал-губернатору. В свое время по этому поводу в Москве было много шума и разговоров. Подготовив гуся к этой роли, Дуров поехал к генерал-губернатору и просил его разрешить расклейку по городу афиш об этом фокусе и посетить цирк в указанный вечер, когда ученый гусь будет ему кланяться. Тот добродушно согласился. Москва с нетерпением ожидала нового номера. Наконец настал этот вечер. На арену под гром аплодисментов вышел Дуров с гусем на руках. Он поставил своего ученика на барьер, покрытый малиновым бархатом, и тот затопал в развалку по барьеру, направляясь к креслу, занятому высшим начальником. Каждый из зрителей, не сводя глаз с напряженным вниманием, наблюдал за ученой птицей и ждал, что будет дальше. К удивлению всех, гусь остановился именно против кресла генерал-губернатора и отвесил ему первый поклон. Взрыв аплодисментов и хохота потряс стены цирка. Гусь ответил второй поклон. Снова бурные аплодисменты. Наконец, третий. В этот момент к нему подоспел Дуров, взял его на руки и, раскланиваясь в ответ на аплодисменты и крики одобрения, удалился с арены. На другой день генерал-губернатор не утерпел и вызвал к себе Дурова. «Слушайте, Анатолий Леонидович, ведь гусь — глупейшая птица. Как это так? Неужели можно добиться научить птицу распознавать людей?» И Дуров объяснил секрет дрессировки. «Начал я дрессировку с того, что под барьер против вашего кресла поставил гусиную кормушку. Всякий раз, когда гуси нужно было кормить, я ставил его на барьер и вел до того места, где был корм. С течением времени он привык к порядку кормления и уже без труда находил свою еду. Перед представлением гусь некоторое время голодал, и когда во время сеанса я поставил его на барьер, проголодавшаяся птица, естественно, с особой охотой затопала к своему корму, предвкушая вкусный и обильный ужин. Но кормушка заранее была убрана. Гусь опустил голову и с удивлением поднял ее. Получился первый поклон. Гусь снова опустил голову в надежде утолить голод, но напрасно, получился второй поклон. После третьей попытки поужинать он был снят мною с барьера». Перед войной 1914 года Дуров организовал лекцию на тему «Лаборатории смеха». Лекция состоялась в Политехническом музее. Он пригласил из Столешника всех желающих. Гелеровский быть не мог и просил меня обязательно побывать на лекции и все ему рассказать. Аудитория, как и следовало ожидать, ломилась от публики. В своем вступительном слове Дуров отметил, что он много лет работает в цирке и не может постичь вкусов и настроений зрителя. «Иногда, — говорил он, — долгое время тщательно готовишься к какому-либо номеру, продумываешь каждую деталь, предусматриваешь каждую мелочь, чтобы доставить публике удовольствие и вызвать веселое настроение, смех. А когда выйдешь на арену, начнешь выступление, никакого впечатления не получается. Публика безмолвствует, как в рот воды набрав, никак не реагирует. И наоборот, что выходишь к публике без всякой подготовки, без всякой мысли произвести успех, скажешь случайно какую-нибудь незначительную фразу, бросишь случайно пришедшую на ум реплику, а в публике гомерический хохот, раздается буря аплодисментов, зрители неистовствуют. Вот тут и пойми, в чем суть дела». Затем Дуров стал показывать свои цирковые фокусы. Дуров не раз просил у Гелеровского экспромты и шутки на злободневные темы. Гелеровский ему не отказывал. Во время русско-японской войны, например, когда Куропаткин был смещен и вместо него назначен Линевич, это было как раз во время поста, он дал ему экспромт. «Мы к обрядам древним падки, благочестие храня, пост, и вместо Куропатки преподносит нам линя». Чтобы отблагодарить Гелеровского за экспромты, Дуров как-то сказал ему: «Если ты встретишь меня когда-нибудь со своими знакомыми на улице, то по твоей просьбе я тут же продемонстрирую им свои фокусы». В Столешниках бывал Венгеров. Помню его рассказ о найденной им ошибке в сочинениях Пушкина. В повестях Белкина, описываемая деревня во всех изданных сочинениях великого поэта, называлась Горохина. А Венгеров, просматривая подлинники, обнаружил ошибку. Деревня у поэта называлась иначе — Горюхина. С тех пор в новых изданиях сочинений Пушкина название стало соответствовать подлиннику. Писатели, посещавшие Гелеровского, оставляли свои записи в его альбомах. Здесь есть записи Куприна, Толстого, Брюсова, Бунина, Венгерова, Ясинского, Демьяна Бедного и других. Вот за круглым столом сидит Куприн и заносит свою запись на странице альбома. «Дорогой дядя Геляй, крестный мой отец по литературе и гимнастике, скорее я воображу Москву без царь колокола, без царь пушки, чем без тебя. Ты — пуп Москвы, твой непокорный сын Куприн». Бунин в 1915 году написал: Занятный ты человек, Владимир Алексеевич. Тебя обязательно надо описать.